Приготовимся к следующему номеру. А кто из вас брюки умеет гладить? А пуговицы кто пришивать может? Войну играете? Носитесь, как угорелые, бах-бах кричите, а потом есть просите. А вы по-настоящему поиграете, например, портянки выстираете или носки, да котелок сами почистите или тарелки помойте. А что? Как солдаты делают? У солдат домработниц нет. Мамы, бабушки и жены дома остались. Солдат все сам умеет делать. Вот и поиграйте в таких солдат, настоящих. У них вот много той самой домашней работы, которую за вас дома мамы и бабушки делают, или сестренки. Примерно так рассуждала Лелешня, готовя ужин и слыша, как за окном кричали мальчишки. Дедушке она сварила манной каши, а себе нажарила картошки и сделала салат. После пережитых волнений дедушка все еще не мог успокоиться и ел торопливо, часто поглядывая на дверь. «Ты что?» — спросила Лелешна. «Да так», — ответил дедушка, — «стыдно сказать, но побаиваюсь». «Чего? Кого?» «Кого-то и чего-то», — дедушка снова взглянул на дверь и извиняющимся тоном проговорил. Пуганая ворона куста боится. После того, как любимый ребенок влетел сюда с воздуха, можно ожидать чего угодно. «Ничего тебе не надо ожидать», — сказала Лелешна. «Любимый ребенок набил себе две шишки и сейчас со злости дрессирует родителей и бабушек. Еще дать каши? Дать. А кто-то все равно придет, и что-то случится, вот увидишь». И он шепотом закончил: «Я предчувствую». И раздался звонок, громкий, настойчивый, незнакомый. «Это кто-нибудь из них», — прошептал дедушка, поспешно доедая кашу, — «из тех, которые хотели меня положить в тюрьму или посадить в больницу». «Главное, не бойся», — укоризненно сказала внучка. «Пока я с тобой рядом, некого тебе бояться и нечего», — и направилась к дверям. «Стой!» — слабым голосом крикнул дедушка. «Мысль, не открывай!» «Почему?» «Позвонят и уйдут». Звонок повторился, еще более настойчивый. «Не бойся!» — уже строго сказала Лелешна и вышла в коридор. Она открыла дверь и радостно пригласила. «Ой, проходите, проходите! Дедушка, дедушка, посмотри, кто к нам пришел!» «Тигренка, не пугайтесь!» — сказал Эдуард Иванович. «Он ручной!» «Да я знаю, знаю!» И Лелешна тут же в коридоре рассказала о своем сегодняшнем знакомстве с Чипом. Войдя в комнату, она позвала дедушку. В ответ тишина. «Дедушка, к нам гости!» Опять тишина. Лелешна заглянула на кухню, потом в другую комнату, недоуменно пожала плечами. Вдруг кто-то тонко чихнул, Чип зарычал. Эдуард Иванович глазами показал Лелешне на шифоньер. Она постучалась в дверцу. «Войдите!» — раздался из шифоньера жалобный голос. Дверца распахнулась, и все увидели напуганного дедушку, который сидел в шифоньере, согнувшись в три погибели. «Все-таки испугался!» — виноватым тоном произнес он. «Не вас, конечно, и даже не этого зверя, а других!» Но раз все опасения и недоразумения рассеялись, а Эдуард Иванович принес с собой торт, то началось чаепитие. Чип лежал у ног дрессировщика и дремал. Дедушка изредка опасливо посматривал на тигренка. «И как это вы с ними?» — спросил дедушка. «Они же звери. Почему они вас слушаются?» «Очень просто», — весело ответил Эдуард Иванович. «Я их люблю. Я без них жить не могу. Я даже на пенсию уйду не один, а возьму с собой самого старого льва. Это будет первый в мире лев-пенсионер. Человек я одинокий. Жена и дети погибли в войну. Теперь моя семья — мои львы. Да вот Чип. И еще есть у меня Хлоп-Хлоп, очаровательный мартыш. Мне его в Одессе подарили моряки». «Конечно, ко всему можно привыкнуть», — заключил дедушка. «К одному только нельзя привыкнуть — к старости». «Вот об этом я сейчас и думаю все время», — оживленно отозвался дрессировщик. «Мне нужно найти ученика, чтобы передать ему знания, опыт и львов». «Да любой мальчишка согласится стать вашим учеником», — воскликнула Лелешна. «Только позовите». а мне нужен не любой, а...» Тут Эдуард Иванович вздохнул, как бы хотел этим сказать, что найти нужного ему мальчишку почти невозможно. Он должен быть смелым, любознательным и упорным. «Найдете вы себе ученика, — сказал дедушка, — или ученицу. Ученика, — твердо проговорил Эдуард Иванович. «Найдете, найдете, — обиженно сказала Лелишна, словно она собиралась стать дрессировщицей, а ее не брали. Но как же вы его учить будете, если вы все время из города в город переезжаете? Его же родители не отпустят. Можно взять его вместе с родителями, — сказал дедушка. «Трудно, конечно, найти родителей, которые согласятся отпустить ребенка со мной», — грустно произнес Эдуард Иванович. «А кого с удовольствием отпускают? Из такого дрессировщика не получится. Пришла как-то ко мне одна мамаша и говорит, возьмите вы моего лоботряса, справиться с ним никто не может, а вось вам он пригодится, подрессируйте его хоть немножко». Смех смехом, а найти ученика трудно. «У нас есть смелые, любознательные, упорные мальчишки», — сказала Лелишна. «Очень хочу с ними познакомиться», — сказал Эдуард Иванович. Когда улеглись спать, Лелишна долго лежала с открытыми глазами, думала. Конечно, она не собиралась стать дрессировщицей, но все-таки обидно. Почему Эдуард Иванович ищет ученика, а не ученицу? Продолжаем подготовку к следующему номеру. До чего же радостно было просыпаться Лёлишне утром на другой день. Открыв глаза и вспомнив обо всем, она испугалась. А вдруг это ей просто приснилось? Вдруг нет никакого Чипа и никакого Эдуарда Ивановича? Она встала, быстро оделась и на кухню, и вскоре уже напевала. «Будет каша кип-кип-кип, и ее будет кушать Чип. Кушать, наедаться, прыгать и смеяться. Кип-кип, чип-чип». Вдруг кто-то за ее спиной громко чихнул. «Будьте здоровы!» — крикнула Лелишна и рассмеялась, оглянувшись. Это был Чип. «Чем же мне тебя угостить?» Чип зевнул и потянулся, как кошка, выгнув спину. Лелишна бросила ему кусок сахара. Чип благодарно помахал хвостом, похрустел сахаром, облизнулся и глазами попросил. «Давай еще, не жадничай!» «Чип, ко мне!» — раздался голос Эдуарда Ивановича. «Давай, давай быстро!» — просил взглядом тигренок. «Мне некогда, угощай!» Лелишна отрицательно покачала головой. «Смотри, пожалеешь!» И Чип утопал. Может быть, он решил, что Лелишна просто жадная? На самом деле она просто знала, что до завтрака детям сладкое давать нельзя. А тигренок — ребенок. Эдуард Иванович появился на кухне в зеленом с широкими черными полосами длинном халате. Седые волосы были гладко зачесаны. «Доброе утро, хозяюшка», — сказал он. «Сколько кусков сахара удалось выпросить полосатому попрошайке?» «Всего-навсего один». «И то зря. Сахар, хозяюшка, надо сначала заработать. Готовить мы с тобой будем по очереди. А как-нибудь я устрою тебе выходной день, самый настоящий. Трудно тебе?» «Ну и что? Я привыкла. Вижу, молодец. И все-таки вам требуется ученик, а не ученица, потому что это мужское дело», — крикнул из комнаты дедушка. «Если обязательно необходимо, чтобы львы кого-нибудь слопали, бросьте им меня». «Не беспокойся», — ответила Лелишна, — «никто меня в укротительницы не берет. А сейчас будем завтракать». За столом дедушка был хмурым, не разговаривал и даже немного покапризничал. Каша показалась ему недосоленой, он солил ее, солил и до того досолил, что есть уже было нельзя, но он ее ел. Незаметно смахивал слезинки и ел, бедный. Лелишна знала, в таких случаях лучше помалкивать, делать вид, что ничего не случилось. Недавно она водила дедушку в больницу, а на другой день зашла к врачу, и тот объяснил, что у дедушки больные нервы, а это значит, что его нельзя раздражать, нельзя волновать, да и сердце у него, как говорится, неважное. Выпив чаю, дедушка чуть успокоился, почувствовал себя виноватым и пробормотал: «Нервы у меня пошаливают». «А у кого они не пошаливают?» — весело отозвался Эдуард Иванович. «И у зверей, и у людей. Вот и я старею, и нервы сдают». «Я, видимо, тоже старею», — дедушка вздохнул. «Внучке со мной тяжело». «Неправда», — мягко возразила Лелишна. Без тебя мне было бы в миллион раз тяжелее. Уходя, Эдуард Иванович пригласил ее на репетицию и попросил привести с собой одного из смелых, любознательных, упорных мальчишек. Мальчик в клетке с живым львом. Читателей со слабыми нервами просят не читать. Мальчик в клетке с живым львом только в нашем цирке. В пустом цирке неуютно и холодновато, даже летом. Ветер похлопывает брезентовым куполом. Над ареной включено всего несколько ламп. Балкончик для оркестра пуст. На манеже работали трое акробатов. Четвертый стоял в стороне и недовольно повторял: «Темп, темп!» Лёлишна с Виктором задержались в проходе, поёживаясь от холодка. Они взялись за руки, словно перед входом в сказку. И, как во всякой сказке, здесь было и страшновато, и таинственно. И, главное, очень интересно. Акробатов сменили жонглёры. Улыбаясь, они бросали друг в друга мечами, тарелками, булавами, кольцами. И Лёлишна с Виктором радостно шептали: «Темп, темп, темп!» Так они могли стоять и глазеть без конца. Но тут один из жонглёров спросил: «Вы к кому?» «К Эдуарду Ивановичу». «Это вон туда», — жонглёр показал на вход, вернее, на выход, под балкончиком для оркестра. «Там его и найдете. Только рты закройте». Лёлишна и Виктор посмотрели друг на друга, рты у них были широко раскрыты. Посмеявшись, ребята пошли к выходу на арену. Тут в коридоре они снова остановились и снова широко раскрыли рты. Здесь были клетки со львами, разные непонятные диковинные сооружения, сновали люди, два клоуна дрались бамбуковыми палками, один дяденька прыгал на руке. «В сторону, не мешайте!» Ребята отскочили, пропуская рабочих, несущих огромные шесты. «Брысь отсюда!» Они опять отскочили, чтобы не попасть под колеса какого-то невероятного сооружения. «Сюда, ребятишки, сюда!» — услышали они голос Эдуарда Ивановича. Стены его маленькой комнатки были оклеены красочными афишами. Лёлишна видела их не впервые, но только сейчас обратила внимание, что на афишах укротитель выглядит моложе, и волосы у него не седые, а черные. «Когда-то я был таким, каким сейчас бываю только на рекламе», — грустно сказал Эдуард Иванович. Он уже облачился в голубые шаровары и красную куртку. Откуда-то сверху на плечо к дрессировщику спрыгнул мартыш и уставился на гостей. «Знакомьтесь», — проговорил Эдуард Иванович. «Хлоп-хлоп, самый хитрый, самый обидчивый, самый недисциплинированный зверь в нашей труппе. Давно бы отдал его в зоопарк, но люблю». Хлоп-хлоп обнял хозяина за шею и пискнул, дескать, правильно, и немного поаплодировал сам себе. «Спортом занимаешься?» — спросил Виктора Эдуард Иванович. «Он чемпион школы по лыжам», — ответила Лёлишна. «А учишься как?» «Он отличник», — опять ответила она за Виктора, вздохнула и добавила: «А еще он смелый». «Я стараюсь быть смелым», — поправил Виктор. «Но не всегда это получается. Например, я не представляю, как можно войти в клетку ко львам и не умереть от страха». «Это не страшно. Надо просто знать их. Все повадки, привычки, характеры. Можно сказать, что укротитель, как и сапер, ошибается один раз в жизни. И вот надо прожить жизнь так», — Эдуард Иванович улыбнулся, — «чтобы ни разу не ошибиться. Ну а сейчас идите в зрительный зал, после репетиции встретимся». И ребята следом за хлоп-хлопом вышли в коридор и снова попали в суматоху. Суматоха осложнялась еще и тем, что к арене тянулся коридор из железных прутьев. А уж как там случилось, никто потом толком и понять не мог. А произошло примерно вот что и вот как. Зазевавшись и ища глазами хлоп-хлопа, который убежал вперед, Виктор шагнул в железный коридор. Не заметил этого и продолжал шагать дальше. Лёлишна смотрела по сторонам и шла, казалось, совсем рядом. Их с Виктором разделяла только решетка. В это время рабочие подкатили к железному коридору клетку. Подняли дверцу, и лев по знакомой дороге побежал на арену. Только тут, сообразив, что произошло, Лёлишна завизжала. Хлоп-хлоп пронзительно заверещал. Виктор резко обернулся и замер, раскинув руки, будто намеревался не пускать зверя на манеж. Лев остановился, рыкнул. Тут подоспели рабочие, вооруженные шестами с железными наконечниками, преградили ими льву дорогу и пытались заставить его повернуть обратно. Мальчик не шевелился. Он даже дышать перестал. Это озадачило зверя. Если бы Виктор повернулся к нему спиной и побежал, лев бы стрелой бросился на него и... Но мальчик не двигался. И льву стало ясно. Маленький человек его не боится. «Витя, Витя, Витя!» — шептала Лёлишна. Взбешенный ударами, лев раскрыл пасть и зарычал так, что Лёлишна закрыла лицо руками. Подбодрив себя ревом, лев двинулся к Виктору. Удары железными наконечниками только злили зверя, но не могли остановить. Лев пригнулся, готовясь к прыжку. Виктор не двигался. И вдруг раздался повелительный голос. «Цезарь, назад!» Это в железный коридор вбежал Эдуард Иванович. Лев получил удар бичом, второй, третий, и бросился на дрессировщика. Тот разрядил пистолет прямо ему в морду и закрыл собою мальчика. В обезумевшего льва направили струю из шланга. Он бросился назад в клетку. Опустилась дверца. Эдуард Иванович обнял Виктора и глухо проговорил. «Молодец, мальчик, молодец!» Репетицию, конечно, отложили. Надо было выждать, пока успокоятся звери, поднявшие страшный рев. Виктор старался улыбнуться, но улыбка получалась слабой, жалкой даже. На плече Эдуарда Ивановича оказался хлоп-хлоп. Он гладил хозяину волосы и возмущенно попискивал. «Я им задам», — словно бы говорил он. «Они еще у меня узнают. Не волнуйся, я рядом с тобой и не дам тебя в обиду». И Лёлишна заплакала. «Я так испугалась! Я так испугалась!» — сквозь слезы бормотала она. «Меня до сих пор все трясет». Виктор молчал. «Струсил я или не струсил?» — думал он. «Виктор я или не Виктор?» Вот на этом конец первого отделения нашей программы.